Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Говорят, что у женщин своя особенная собственная логика, которую иногда не понимает даже сам Господь Бог. Так ли это? И как же их все-таки понять? И нужно ли это вообще стремиться делать? Сегодня будем об этом говорить с нашим психологом Юрием Александровичем Пожидаевым.
Добрый день.
Юрий Александрович Пожидаев.
Здравствуйте.
Жалко, что не присутствует твоя жена в прямом эфире нашем, чтобы она смогла как-то со своей стороны, значит, привести доводы по поводу особенной, значит, женской логики и то, что их не понимает никто.
Не, ну я надеюсь, я понимаю свою жену, потому что 20 лет мы прожили вместе, и все-таки за 20 лет появляется какой-то опыт. Вообще, если уж говорить прямо из глубины самого начала, то люди учатся понимать друг друга на протяжении всей жизни. Это целый процесс, и он должен быть увлекательным. Вот ты постоянно ищешь ответы на какие-то вопросы, которые возникают в другом человеке, и ты познаешь, понимаешь, себя познаешь, понимаешь, и выстраиваешь тем самым взаимоотношения. Поэтому любой человек, ну понятно, что мы очень отличаемся от женщин, ну как очень и не очень отличаемся. Поэтому это всегда очень увлекательно, ну для меня. Ну иногда напрягает и раздражает, честно признаюсь, потому что кто-то скажет, ну конечно, мы плавали, знаем. Ну, интересно наблюдать друг за другом, потому что моя жена, она достаточно умная женщина, и она знает, где меня бортануть хорошо так. И все это делает с такой интересной иронией, что, ну, мне, конечно, это не очень нравится, но я умею смеяться над собой, и когда мы оба хохочем друг над другом, это очень приятное такое зрелище.
Комментарий у нас есть уже, Настя нам пишет: «Привет, мы хотим, чтобы нас понимали». Но откуда же все эти анекдоты? Есть про женскую логику, про блондинок. И таких анекдотов нет про блондинов и про мужскую логику.
Ну, про блондинов. Слушай, потому что мужчины очень быстро становятся лысыми.
Я, кстати, блондин бывший.
Я бы никогда не подумал, что ты блондин. Ну, потому что, может быть, блондинок слишком много. Да нет. Ну, бывает так. Женщина просто не пользуется. У нее есть логика. Но зачем ей пользоваться логикой, когда она говорит «я хочу», и мужчина это делает? Вот и все. Зачем ей логика нужна?
Ты не проявляешь сейчас случайно сексизм какой-нибудь, нет?
Может быть. Нет, почему сексизм? Ну, это так. Если, ну, наоборот, я возвышаю сейчас женщину. Нет, логика... Ну, подожди секундочку. Если у меня дома есть пылесос, но если мой сосед приходит и меня дома убирает, зачем мне пользоваться пылесосом? Наоборот, зачем? Я вот про это. Я не знаю, о чем ты подумал.
Может быть, я сексист на самом-то деле, да?
Заувалированный. Я вот про это. Я не то, что говорю, что женщины нет, они там хуже, слабее. Ну, понятно, физически, ну, многие женщины слабее, понятно, если они там спортом не занимаются. Какие-нибудь там тяжелоатлетки или другие спортсменки. Но женщина, у нее немножко другая линия поведения. Если мужчина делает все, что она хочет, зачем ей как бы пользоваться?
Еще один комментарий от Насти у нас есть. Меня никто не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна.
Ой, хорошая, да что ж такое-то вы? Не надо молча гибнуть. Вот вы же нам написали, молча. Стихами люди пишут, ты представляешь, что происходит?
Да.
А ты говоришь сексизм. Какой?
Насколько сексизм? Они тонкой душевной организации?
Не, ну опять, я думаю, что нужно слушать женщину. Вот один из ключевых компонентов вообще для того, чтобы понимать женщину, ее нужно научиться слушать. Вот, научиться слушать и понимать ее желания. И вот когда мужчина слушает, мужчина чаще всего не слушает. Моя жена, и это на протяжении всей жизни, потому что, ну, конечно, мы все разные мужчины, но мне хочется, чтобы было очень коротко и конкретно. А когда в послание вплетается очень много каких-то эмоций, каких-то деталей, каких-то еще чего-то, я отвлекаюсь и я ухожу. И я не дослушиваю до сути. И моя жена говорит, она постоянно говорит, ты меня слушаешь? Ты меня слушаешь? Ты меня слушаешь? И продолжает. Потому что она прекрасно знает, что если рассказ более 1-3 минут, я могу куда-то улететь. Я могу думать о своем, или у меня глаза куда-то впялятся обязательно в телефон, или в компьютер, или еще куда-то. И поэтому она знает это, она знает мою слабость, и поэтому она вот делает все возможное для того, чтобы достучаться до меня, и для того, чтобы послание все-таки вот... Ну вот ты когда нажимаешь там «Отправить», и там что-то такое, ну и на телефоне вот кружочек такой, тр-тр-тр-тр, 30% послания отправлено, 60%, вот, чтобы 100% я услышал, что, какой у нее запрос и что она хочет.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо уже за комментарии, которые вы написали, за лайки, за репосты, которые вы сделали. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только потому, что вы нас поддерживаете финансово, и каждые 100 рублей – это очень важные 100 рублей для нас. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные сессии у психологов наших совершенно бесплатно на любую тему. Например, вы женщина, которую никто не понимает, и вас это тяготит, пожалуйста, пишите, и наши психологи с вами пообщаются. Еще комментарий один. Некоторые женщины постоянно намекают и считают, что основную мысль, которую они пытались донести, очень легко понять. К сожалению, мужчины не могут залезть в голову и узнать до конца, что же все-таки девочка хочет. Ахахахаха.
Нет, ну в голову никому не залезешь. Ну, да и иногда к себе трудно в голову залезть. Вообще, кстати говоря, с собой очень трудно разобраться. Тем более, если ты себя не понимаешь, я все говорю, если ты себя не понимаешь, как ты собираешься понимать других людей? Как ты собираешься понимать там своего супруга, своих детей, если ты с собой не разобрался? Вот, для того, чтобы понимать женщин, нужно разобраться с самим собой. И вот когда ты поймешь свои потребности, когда ты... Мы уже говорили на протяжении... Достаточно часто я эту мысль транслирую. И когда человек понимает себя, он понимает, вообще разбирается в своих сильных и слабых сторонах, то он способен тогда слушать другого и расшифровать вот то послание, которое женщина дает. Ну, понятно, что женщина, у нее немножко она по-другому устроена, чем мужчина, у нее там гормональные циклы, это дневные, месячные, годовые, но... Ну, несмотря на это, даже существует такой легкий анекдот. Британские ученые выяснили, что хочет женщину, но на тот момент, когда они выяснили, женщина уже хотела другого.
Уже передумала, да? Женщина уже передумала.
Поэтому, да, это так. И опять, все начинается, понимаете, с потребностей женщины, когда вы узнаете потребности женщины, когда вы узнаете язык ее любви, когда вы вообще узнаете особенности своей женщины, что в процессе жизни все это происходит, и некоторые акценты меняются, и тогда более-менее наступает понимание. А когда этих затрат не происходит, вот этого внимания не происходит, когда человек, ну, мужчина в частности, не старается во всем в этом разобраться, естественно, что... Ну, ему будет достаточно сложно. Ему будет казаться, что это какой-то эмоциональный инопланетный сгусток энергии, который, я прошу прощения, который рядом с ним тут сидит, стоит, и который что-то от него хочет. Отойди, я хочу кефира. Вот как-то так.
Так мы же с тобой уже выяснили, причем неоднократно в нашей передаче, что мужчинам не нужно ни в чем разбираться. Им нужно прямо и ясно сказать, что от него хотят. Ну вот, а женщина все пытается наоборот, значит, чтобы он догадывался.
Ну, бывают такие и мужчины, и женщины. Это, кстати говоря, вне зависимости от гендера. Бывает, ты что не видишь? Он спрашивает, ты что с тобой? Мужик ей может ответить, ты что не видишь? Ты что не понимаешь разве, что со мной? То есть догадайся, мол, сама или сам. Ну, понимаешь, иногда бывает так, что женщина вроде бы дает это послание, она трансформирует это послание, но мужчина его не расшифровывает. Ей кажется, что это прямо, а ему кажется, что это очень непрямо, это очень как-то вот очень-очень все витиевато, запутанно. И поэтому здесь нужно вот выстраивать эти взаимоотношения, нужно учиться диалогу, нужно учиться разговору, вообще учиться коммуникации. Я часто об этом говорю, и вообще на каких-то лекциях, где-то на семинарах я учу людей общаться. Вот. И учу людей коммуницировать с друг другом. Вот, например, смотреть в глаза, например, такое, осваивать я-послание. когда люди там что-то, вот, например, очень простое задание, вот вам картинка, и передайте смысл, вот тебе одна картинка, вот тебе другая картинка, передай смысл, что там нарисовано, там какая-нибудь абракадабра, какой-нибудь Пикассо. И вот человек начинает передавать это. Вот. Это интересно наблюдать, и потом вот что ты чувствовал, что ты не чувствовал. А ты поняла вообще, что там нарисовано, или не поняла, что там нарисовано? А потом покажи, о чем вот, спрашиваю далее. А ты вот что ты представил, когда он тебе объяснял вот эту картинку? Она вот начинает рассказывать, что он там представил. А теперь вот покажи, что он тебе объяснял. Видишь, что? И там вообще не совпадает то, что он объяснял. И это так интересно. Я говорю, ну вы понимаете, сколько нужно всевозможных разных... привнести детали для того, чтобы донести информацию друг до друга. Вы просто рассказываете о картине. А вот, например, чувства. Ведь некоторые люди, почему они не понимают друг друга? Потому что чувства, они не умеют выражать свои чувства. Они, например, не умеют облекать чувства в слова. Алекситимия, по-моему, есть такой термин, который как раз и говорит о том, что некоторые люди не умеют этого делать. То есть у меня есть чувство, а я не знаю, как его описать, как его тебе вот рассказать. Вот я сейчас что-то чувствую, а я не знаю. Вот я чувствую, а я не знаю, как это все сделать.
Слушай, мы играли с моим ребенком в такую игру со средним сыном, с моим, несколько лет назад. Жалко, что забросили. Я там был на одном семинаре по саморазвитию для пасторов в церкви, и там в том числе был там немножко раздел про чувства. И ведущий этого семинара выдал нам всем такую тетрадочку, где было на трех листах написаны слова, мелким, печатным, да, на трех словах, слова, которые описывают какие-то чувства. Я даже в шоке, я вообще был в шоке, я никогда не думал, что так много. Там так много оттенков самых разных, и вот мы пытались с Тимуром играть в игру, там я назвал слово, да, он должен был, ну, описать, что это означает, что слово это означает. Оказывается, жутко сложно это делать.
Ну, вот я поэтому и говорю, иногда мы обижаемся, потому что человек обижается, вот он что-то говорит, а другой не понимает его, а потому что он не понимает, потому что недостаточно слов. Человек там выразил это одним предложением, и пойми тут одним предложением. Да ничего не понятно. И вот это что же работать с самим собой? Если женщина хочет, чтобы ее понимали, она должна понимать вообще, какие у нее потребности, какие у нее эмоциональные потребности, да, какие желания, которые должны... У нее есть желания, а эти желания... Вот у нее есть какие-то желания. Я хочу быть понята. А что это значит, я хочу быть понята? Это что значит? Это значит тебе кефир купить? Или это значит тебе пятки помассировать? Это значит тебя в кино сводить? Это цветок подарить? Что такое я понята? Это значит сесть с тобой рядом и обнять тебя? Понимаешь, вот есть какие-то желания, да, и они переходят в конкретные потребности. И здесь вот это же интересно, например, да, у человека возникают какие-то чувства, какие-то желания, а потом уже вот четко зафиксированные потребности. Я вот чувствую себя, например, защищенной, когда ты рядом, когда ты не читаешь газету, когда ты смотришь на меня, когда ты смотришь мне в глаза и спрашиваешь у меня там вот это, вот это, вот это, и мы с тобой пьем чай и нас поддерживаем диалог встречающими взглядами, и тогда я чувствую, что все хорошо.
С контактом глазами бывают обратные проблемы. Слушай, я тебе тоже это говорил как давно. Когда мне было лет 18, я специально учился не смотреть в глаза, Юрий Александрович. Потому что вот эта маска, знаешь, мигающая, смотрящая тебе в глаза, 5-7 минут, пока ты говоришь, она людей просто пугала.
Не, ну мы же не говорим о пристальном внимании. Ты же, понятно, что ты же не удав там, вы слышите меня в бандероге. Я же не об этом говорю. То есть поддерживающий контакт. То есть это когда человек понимает, что ты его слушаешь, ты на него посмотрел. Здесь тоже опять кому-то нужна секунда, кому-то нужно, например, одна секунда в 3 минуты. Но опять у всех по-разному, понимаешь? И в процессе взаимодействия люди понимают, как это делать. Это то же самое, как интимные отношения, понимаешь? Кому-то надо на крыше, а кому-то надо очень глубоко в темной комнате. Ну, эти вещи люди со временем, они понимают. Потому что у них есть такая потребность. Например, кухонный стол. А у кого-то какая-то потребность, я не знаю, при этом, чтобы что там, при этом, чтобы бензопила рядом работала. Ну, и так далее.
У нас в комментариях конкурс поэтов там образовался. Александр Грин пишет: другому как понять тебя? Помет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.
Ого, мысль изреченная есть ложь. Ну, мы все немножко припудриваем себя, мы все немножко... Ну, вчера мы с тобой говорили об этом, что быть искренним и честным – это очень важно. Вот. И быть честным перед самим собой тоже очень важно. Поэтому естественно, что мы немножко, ну, приверам.
Да причем самим себе. Я же часто там, раньше тесты проходил различия, причем хорошие, знаешь, не из этих в железнодорожных этих поездах продаваемые, да, эти тесты психологические, да. Не, хорошие тесты такие, объемные, серьезные. И вот я понимаю, что я сейчас вот как будто бы не способен даже честно ответить на этот вопрос. Сам себе. Не для кого, сам себе.
Ну, и, конечно, есть такие вопросы, которые мы понимаем в процессе жизни. Да, мы понимаем себя в процессе жизни. Вообще-то, ну, все изменяется. Ну, как тебе сказать? Ну, например, вот ты жил-жил, и я вот помню, я жил-жил-жил, и у меня однажды я увидел, как на моих глазах сбили женщину. И у нее там вот все, я очень сильно ее так расплющил, простите уже за подробности. Я вот, мне было 16, что ли, лет, я на задней площадке троллейбуса стоял, и моя жизнь очень поменялась. И я вообще при виде крови стал себя чувствовать очень-очень плохо. Вот. Какие-то события травмирующие, которые меняют вообще наше восприятие, меняют вообще нас, там что-то происходит. Вот пандемия произошла. Сейчас много людей посыпалось, потому что пандемия. Сейчас военная операция, это тоже много людей вообще посыпалось. А те люди, которые были там, вот человек ушел, ну, медик, он там, например, работал в госпитале, или не знаю, медбратом, или кем-то еще, или просто беженцев вывозил. Я вот неделю побыл в ПВР, в пункте временного размещения беженцев. И я никогда не забуду, как я разговаривал с одним мужиком, который он на корточках обычно сидел. А почему он сидел? И у него такое прокопченное лицо было, вот темного цвета. Потому что он пару месяцев жил на лестничной площадке, потому что стреляли. И жену убили, и она там тоже лежала вот это время, потому что невозможно было ее похоронить. И он привык вот сидеть на корточках. Вот он мне это все рассказывал. Я когда все это слушал, когда я его видел, ходил ему за сигаретами там вот ближайшие ларьки, моя жизнь очень сильно поменялась. Моя жена, когда я приехал, моя жена говорит, что ты такой приехал? Что ты такой смурной? Что с тобой происходит?
Ну, это тоже ПТСР у тебя был на самом деле, самый настоящий.
Ну, это да, конечно, но потому что я эмпатийный человек, я сопереживаю. Мне... Ну, как бы ты, когда соприкасаешься с болью, тебе тоже, ну, становится немного больно. Ну, потому что, чтобы проявить эмпатию, ну, так по-другому оно и не бывает. Если, ну, и мы должны это понимать, что вот сама жизнь, понимаете, вот как это невозможно, что вот ты настроил свой аппарат, какие-то настройки ты сделал, вот сейчас все, я понимаю свою женщину или я понимаю своего мужчину, и потом вот все. Вот раньше он любил там щи с квашеной капустой, теперь он будет щи есть всю жизнь. Есть такие. Ну, а есть люди, которые подвержены каким-то событиям, эти щи с квашеной капустой, потому что, ну, не знаю, что там произошло. Вот так.
Да, спасибо. Комментарий. Моя жена все время что-то не договаривает, думая, что я ее услышал, но она даже не проговаривала этих слов, как будто бы она продолжает со мной свой внутренний диалог или заканчивает его про себя, часть слов произнеся вслух.
Почему она не договаривает, интересно? Ну, она или вам так кажется, что она не договаривает, или она точно не договаривает. Если она не договаривает, то почему она не договаривает? Вообще, то понимаете, опять ведь проблема. У нее есть определенная потребность. Может быть, она до конца ее не осознает, да? Может быть, она хочет, чтобы вы ее обняли, чтобы вы ее там поцеловали, чтобы вы вместе с ней посидели, чтобы она почувствовала ваше тепло, ваше тело во время вот этого уединения на диване, да, под пледом. Но она еще этого не понимает. И поэтому ей нужно самой понять, что нужно от вас получить и сказать вам. Слушай, вот когда у меня, вот когда я вот так вот зависаю, когда у меня слезы на глазах, я, например, женщина слушает какую-то передачу, вообще там у вас ухо даже, ну, вы читаете что-то свое. Она раз зависла и села. Что-то коснулось, или песню какую-то. Вот я... У Елены Ваенги есть песня «Мама, я опять вернулась что-то там туда, в город, где что-то про снег там и так далее». И я как-то эту песню слушаю, смотрю, моя жена стоит, вот она остолбенела, и у нее слезы в глазах. Что произошло? Вот она услышала эту песня как-то очень ее, ну, сильно ее очень тронула. Я вот подошел, обнял ее. И вот мы просто посидели, и она что-то... Вот, понимаете, иногда ведь эта картинка, она может не прийти. Может прийти какое-то определенное чувство в этот момент. И она вот, ну, вот я угадал в тот момент, что, ну, что нужно быть рядом, ну, потому что я уже давно ее знаю. Я знаю, что ей нужно. Понимаете, а иногда мы этого не делаем. Вот поэтому здесь вот мы проясняем на протяжении всей нашей жизни, что нужно нашей женщине, жене нужно, что нужно мужу. Потому что муж тоже проживает, ну, прожил или проживает определенные события в своей собственной жизни. Он тоже нуждается и в понимании, и в принятии, и в том, чтобы быть услышанным.
Угу. Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, надо ли понимать женщину, как ее понять. И, собственно говоря, ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях. И помните про две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы очень нуждаемся в ней. Мы существуем только на благотворительные пожертвования. И 100 рублей вы можете сделать однократный перевод, можете сделать на постоянной основе, подписаться на автоматические платежи в пользу «Формулы семьи». Любой комфортный для вас сумма, но любая сумма для нас очень важна. 100 рублей сегодня, если говорим о них, это меньше, чем стоимость чашки кофе в любом из городов, на любом из кофеен нашей страны. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные сессии с психологом уже от нас, помощь вам на любую абсолютно тему, например, опять же, тема понимания и недопонимания. Слушай, часто можно такие фразы услышать, там, не знаю, у кого-то, да, и в наших семьях тоже, наверное, это происходит периодически. «Ты никогда меня не понимаешь». Но это же неправда, наверное.
Это неправда. Я думаю, что это раздражение, по всей видимости, у женщины, досада какая-то. Может быть, злость. Никогда не понимает этот человек вообще абсолютно. Ну, это труп, наверное, который никогда не слышит, никогда не понимает. Это вот претензии к трупу, то да, я согласен. Или претензии к... Ну, сейчас же разные есть. Есть супружеские отношения, например. Кто-то замуж выходит за дерево. Не знаю, там.
За змею, я знаю такой случай.
Да, за змею. Там свинья, может, понимает, когда она есть хочет. Ну, за дерево вышел замуж, он женился на березе. И береза, она и есть береза, она не понимает. То есть, я думаю, что это ну, отчаяние какое-то, которое приходит к человеку. Человек уже дошел до определенной грани, и он потом выдает вот такие обобщающие фразы, и они делают только хуже. Вообще слово «никогда», эти «никогда», «всегда» – это очень плохие слова, которые лучше не произносить. И лучше не доходить до этого состояния, потому что, ну, значит, у вас, когда вы произносите эту фразу, у вас уже чувств или какого-то, ну, к человеку какого-то притяжения уже практически нет. То есть вы уже все, вы уже как бы провели линию, вы уже провели черту и сказали: ты никогда меня не любил, ты никогда меня не понимал, ты вообще ничего никогда. И поэтому тем самым человек заявляет, что ну все, до свидания.
Софья написала: понять однозначно надо, если она не маньячка, конечно. А вот как понять? Да, отличный вопрос. Так надо сначала понять, маньячка она или не маньячка, а то всякое бывает. Если это высокоэффективный психопат, там еще и не поймешь, что я на маньячка.
Смешно, ну ты маньячка, я маньяк.
Да.
Ну, понимаете, опять ведь когда мы даем определенные эпитеты нашим супругам, там маньяк, маньячка, еще что-либо, мы же окрашиваем какие-то определенные чувства. Иногда под этим подразумеваю какие-то действия. Вот. И хотелось бы, чтобы ну, вы донесли до своего супруга вообще, вот в чем он, ну, если он маньяк или она маньячка, в чем конкретно? Что она безудержно хочет от вас денег всегда и во всем, ей нужно 26-ю кофточку или 38-ю сумку, в чем она маньячка? Да, и в принципе, я же уже немножко на сегодня сказал, что иногда женщина не включает логику, потому что она хочет, что вы это исполняете. А потом вы это исполняете, вы не размышляете вместе с ней, ну, вы как-то, ну, все-таки включаете в какой-то процесс женщину по поводу, ну, заработка, по поводу семьи, ну, по поводу того, что сейчас, может быть, средств стало меньше гораздо, потому что инфляция, потому что то все пятое, десятое. Ну, и а вам она вот хочет, потому что она привыкла к этому. Каждый год вы дарите ей по очередной сумке, а вы этого не делаете. Вы называете ее маньячкой. Ты опять вот как, ну, вообще как маньячка, вот тебе каждый год нужно сумку. Ну, простите, но естественно, что если она привыкла на день рождения всегда получать сумку, вы ее не дарите в этот раз, она выступает для вас маньячкой. Ну, нужно разбираться вообще, почему вы так ее называете.
Спасибо за конкретные фразы, ведь действительно чувствуешь себя уверенно, когда он слушает, обнимает, а когда игнорирует, чувство страха.
Ну, это мы, понимаете, я думаю, что вообще у нас в нашей культуре, как у нас у меня один знакомый говорил, культура, в нашей культуре у нас объятия как-то, это ну, не очень развито вообще, объятия. То есть мы, хотя в русской традиции было между даже мужчинами трехкратное же целование, да?
Наверное, ну, Хрущев, сколько раз там, Брежнев?
И Хонекер.
Да.
Ну, я же не об этом. Я говорю про объятия. Я говорю, что родители как-то очень, ну, не очень. Ну, когда маленькие, может быть, а потом это как-то, ну, прекращается. И то же самое. Обычно объятия женщина получает, когда только в том случае она понимает, что мужчина ее обнял, значит, сексом пахнет. Значит, пора. И она чувствует себя как это, ну, тогда некое такое запрограммированное, да, что вот он ее обнял, значит, это ведет вот к этому. Ей хочется просто иногда, чтобы вот он сел рядом с ней на лавочке где-то под березой, раз уж мы это дерево сегодня использовали, и просто посидел с ней под березой и что-то рассказал, о чем-то поговорили, процитировал Гумилева с Ахматовой, или сегодня просто стихи у нас. Ну, и вообще что-то рассказал и так далее. И вот они с друг дружкой посидели, и им хорошо. И это очень, ну, согревает вообще сердце, согревает взаимоотношения. А этого не бывает. Поэтому у нас мы стараемся всегда какие-то наши деяния, они должны к чему-то приводить. То есть вот этого теплого пуха не существует. То есть если кастрюля, то для супа.
Или для головы.
Да, если... Ну да, если женщина скалкой бьет себя. Если объятие, то для секса. Если это, то для этого. Цветы не надо покупать, потому что они завянут, мы тратим деньги. Лучше я куплю торт, мы его вместе сожрем, хоть какое-то удовольствие. То есть вот это какой-то такой... Вот этой теплоты порой, ее нет, она отсутствует в семье. И из-за этого женщина чувствует, что она не любит, она не понята, она не нужна. Она нужна как прачка, как там, я не знаю, как такое существо, которое используют для удовлетворения определенных потребностей.
Это наш с тобой общий знакомый, один из города Дедовска, известный тебе персонаж, большой, солидный человек из города Дедовска. Ага. Не буду по имени называть, но ладно, это не важно на самом деле. Рассказывал про то, что он никогда не видел проявления нежности между своим папой и мамой. Угу. И говорит, я, говорит, впервые в жизни увидел, что он ее обнял и поцеловал при мне. Когда мне было уже, говорит, лет 30, я, говорит, был вообще в полном шоке. Что для меня это было что-то невероятное, непонятное. Как можно при мне обнимать, так сказать, мою маму, ее, свою жену и целовать еще?
Грех-то какой.
Грех-то какой, да. Но уже, естественно, это отношение ты перенес на свою семью, естественно.
Ну, я же об этом говорю. Нас вот этому всему нас не учат, к сожалению. Естественно, что ребенок этого не видит. Он не видит этого позитивного примера, он не видит вообще коммуникации и взаимодействия, потому что родители, они же должны коммуницировать. Ребенок же должен смотреть. Как, вот, да, некоторые говорят о том, что мы ругаемся всегда, чтобы дети никогда не слышали. Вот мы уходим там в лес куда-нибудь за 5 километров, там бьем друг другу морду и приходим синие. Если вы так ругаетесь, конечно, дети не должны это видеть. Но все равно возникают спорные моменты. И вот эти спорные моменты в рамках приличия, они, вот эту вот модель некую ребенок должен видеть. Да? Например, мама хочет мясорубку, папа хочет купить себе там, не знаю, что там, пылесос для машины. И они разговаривают, они аргументируют. Папа аргументирует за пылесос, мама аргументирует за мясорубку. Там, и потом они приходят к решению. Ребенок это видит, ребенок это считывает. А когда все это происходит с закрытыми дверями, и, ну, понятно, интимные отношения не должны быть с закрытыми дверями, когда интимные отношения, все споры вообще, и у ребенка создается такая идиллия вообще. Никто никого не трогает, все все вот так вот, и он потом женится, выходит замуж, сталкивается, и он этого ничего не умеет и не знает. И естественно, что он там, как мальчик Кей после осколка зеркала троллей. Он вообще достаточно холодный, я зарплату принес, тебе что надо-то? Мне эта фраза, я иногда его спрашиваю, ты говорю своей жене, говорю, тебе что надо-то от меня? И он не понимает, что надо-то.
Да, спасибо. Так, я имел в виду прям про маньячек настоящих, а насчет украшений и сумочек. Но вдруг у нее язык любви и подарки, а по темпераменту она холерик. И опять же много улыбочек.
Ну, слушайте, маньячек настоящий, что конкретно? Вот, маньячек настоящий, она что? Она ну,
пожирает человечину, там, не знаю, что-нибудь еще делает.
Там бубенцы отрезать, что она хочет? Она хочет.
Так, какой вы, однако, Юрий Александрович?
Я такой. Я себя сдерживаю постоянно. Ну, на серьезно, что за маньячка? Она кровь вашу любит. Что, маньячка, она в чем?
Нет, это пишет девушка вообще. Это девушка пишет. Это девушка пишет.
Девушка пишет о чем?
Что о маньячках. Нет, ну вдруг нет, про кого-то. Нет, может быть, она из той серии «Мой друг», там, да, про кого-то, или «Мой сосед», такое-такое там, имеет в виду себя, я не знаю. Ну, это скорее шутка была с ее стороны, я так понимаю, нежели чем серьезный запрос.
Ну, мы тоже.
И Настя пишет, да, вот, чтобы не было использованности. Пишет она, что мужчины часто используют.
Для того, чтобы не было использованности, вы должны понимать, кто вы. Прошлый эфир наш вчерашний послушайте. Кто вы, где вы, что вы делаете, куда вы идете, какие ваши границы, как вы их отмечаете, эти границы, как вы их отстаиваете. И вот, вот когда вы в себе разберетесь, тогда не будет чувства использованности. Если у вас, например, позиция, что вы всем должны, если у вас комплекс жертвы, если у вас куча, там, не знаю, 10 тонн обид, проработано каких-то ситуаций там, в отношении с мамой, еще что-либо, конечно, вы будете чувствовать себя всегда использованным. Поэтому если у вас возникает это чувство, это проблема не в людях, это проблема в вас самих, и вам нужно на себя обратить внимание. Это, ну, например, если каждый может вами воспользоваться практически беспрепятственно, но это чья проблема-то? Знаете, люди так устроены, что люди, ну, они идут путем наименьшего сопротивления. Если это плохо лежит, они обязательно это заберут. Значит, это ничего, значит, я это возьму. Если этим можно воспользоваться, почему бы этим не воспользоваться? Поэтому и пользуются. Зачем вы позволяете пользоваться? И поэтому вам нужно знать свои сильные и слабые стороны. Вам нужно научиться понять вообще, кто я такая, и научиться говорить «нет». Вот, не знаю, там процентов 60, наверное, людей, которые обращаются ко мне, это люди, которые не умеют говорить «нет». Не, вот ты умеешь говорить «нет»? Вот приходит, жалуется на начальников, вот он меня, то все 5-10, вот меня вот не отпускает. Вот. Я говорю, а как ты с ним выстраиваешь отношения? Не надо там его унижать, не надо его распинать, не надо. Просто скажи, нет, я этого делать не буду. А вот если он, вот ты сначала скажи, а потом, когда он тебе что-то скажет, потом мы дальше будем идти. И, ну, к сожалению, ну правда, это, вот, это так происходит, что люди... Ну, люди чувствуют себя использованными. Но опять, и так интересно, что такой некий мазохизм происходит, в кавычки возьмем это слово, что в этом виноваты другие. Да нет, в этом виноваты вы. Вы. Поэтому займитесь собой.
Займитесь. А, мужчина один пишет. Я часто подолгу отсутствую на работе, и жена моя, насколько я узнал, ведет иногда мысленные диалоги с воображаемым мной. О чем-то с ним, с этим воображаемым мной договаривается, принимает какие-то решения и реализует их. А я прихожу ни сном, ни духом. И она часто бывает уверена, что якобы мы с ней это обсудили и приняли совместное решение. Может быть, она и есть маньячка та самая?
Нет, это просто вас не хватает в ее жизни, что ей остается делать. Это замена... У вас то есть появился виртуальный я, который более сговорчивый, который присутствует, который более любящий. И она ушла в это виртуальное пространство, поэтому вам нужно возвращаться. То есть вам нужно как-то пересмотреть свой график, и, например, нужно научиться выделять время своей жене. Потому что, ну, она, может быть, у нее был такой опыт, она о чем-то вас спросила, раз спросила, два просила, три просила, вы говорили, подожди. Вопросы требуют решения, и поэтому она вышла из положения. Но это, наверное, это лучше, чем появился бы кто-то иной советчик или какой-то другой мужик, который бы ей советовал, и все бы сложилось бы гораздо грустнее.
Угу. Еще один комментарий от мужчины. Моя жена часто советует со стороны в магазине, что купить это платьишко или это платьишко. И никогда не поступает так, как я и говорю. Всегда выбирает второй вариант, который я ей не советовал. Никогда этого не понимал.
Ну вот, а вы же теперь это знаете? Чего вы сердце прилагаете? Вы говорите, вот это. Вы, ну, понимаете, вы это говорите, потому... Ну, как Может быть, вы читали там пьесу «На дни» или еще какую-нибудь? И помните, там вот иногда в пьесах написано там «в сторону». Там какая-то фраза «в сторону», там вот так раз. То есть, к чему, что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что вы нужны, как вы понимаете, вы нужны не как профессиональный кутюрье, модельер, человек, который одевает. Вы нужны просто для того, чтобы сказать свое мнение. И она понимает, что, вот это, я бы так это назвал, это присутствие ваше очень важно там.
Чтобы от ваших слов оттолкнуться для собственных каких-то
решений. От ваших слов оттолкнуться, вот она, это вот, это как ребенок восполняет эмоциональные емкости. Я помню, в одной книжке так прочитал очень-очень давно. Это когда ребенок играет на площадке, да, ему очень важно, чтобы мама была рядом. У него заканчиваются какие-то эмоции. Он подбегает к маме, раз ее обнял или взглядом встретился, все, он как бы получил некую зарядку, бежит дальше. Вот нечто подобное, поддержка ей нужна не ваша как бы профессиональная оценочная поддержка, а эмоциональная поддержка. Вы рядом, вы кивнули, вот это, понял, ему вот это нравится, а мне нравится, а мне вот, наверное, вот теперь нравится вот это. И она это делает, поэтому вам не нужно расстраиваться. Просто ваш функционал не в том, что вы платье выбираете, а ваш функционал в том, что вы рядом и эмоционально свою жену поддерживаете.
А это нет, не может быть какая-то такая, знаешь, попытка, вот это кризис 3 лет, когда я сама, там, борьба, там, с профессиональным мнением авторитетным.
Ну, я не думаю, что если все-таки женщине уже взрослая, там, выходит с пассиями. Я думаю, что ей важно, чтобы муж был где-то рядом и чтобы он участвовал в этом процессе. Ей не важно сама сердцевина этого мнения, а важно то, чтобы вот он здесь рядом. Он махнул головой, он здесь.
Я думаю. Настя продолжает. Не получается отстоять свои границы. Слабая сторона, хочется обнимашек.
Ну, попросите, чтобы вас обнимали. В чем проблема-то? Вообще, кстати говоря, в Библии есть такой стих: хочешь быть дружелюбным, хочешь друзей быть дружелюбным. Но вы начнете обнимать. Это будет. Он, может быть, ваш мужчина будет стоять вот так сначала, вообще непонятно. На 30-40 раз, я думаю, что он раскрепостится и отнимет и обнимет вас в ответ. Вы начнете. Почему вы ждете? Не сказали ему, он, понимаете, вот навыка нет, это я говорил, навыка нет, обнимашек. Навыка нет, вот у меня есть знакомый один, и он уже, у него 2 детей, он звукооператор, он похож на этого, из «Властелина колец», там гномы такие были, он такой крепыш, и он ему нравится, чтобы вот я, когда его увижу, ему важно, я как отец, чтобы его обнял. Ему где-то 30 лет. Вот я им как раз в отцы гожусь. И он говорит, мне нужны обнимашки. Я так его обнимаю, говорю, привет, привет. Он такой крепыш, вот прям такой, прям, как такой теннисный мяч такой, прям крепкий. И ему это нужно, понимаете? Вот то же самое, когда вы с мужчиной это будете делать. Раз обняли, 2 обняли, 3 обняли. Нас же, понимаете, как вам сказать, это же, конечно, хочется быстрее в микроволновку его посадить куда-то, чтобы он быстрее так научился, оттаял. Но я думаю, что лучше всего это естественное разморожение, это постепенное обнимание каждый раз. И человек учится определенному навыку. Он теперь понимает, сейчас она будет меня обнимать, то есть, и в ответ начнет тоже вас обнимать. И потом, не сразу это будет ему нравиться. Со временем это ему понравится, потому что он, вот этот барьер его некий спадет, это будет у него вполне гармонично и естественно.
Это я видел ролик в ютубчике давно-давно еще. Там стоял паренек, у него был большой такой плакат, лист картона, где было написано «Обниму бесплатно». И там прямо к нему целая очередь выстраивалась. Не то чтобы очередь, но очень многие люди откликались, обнимались с ним. У них сразу улыбочка на лице появлялась. Они шли уже довольно счастливые дальше своей дорогой. Обнялись с посторонним человеком. Сразу все поменялось.
Это же, понимаете, есть вербальный язык, а есть невербальный язык. Невербальный язык, он чаще намного глубже, чем вербальный. Например, сказать «я тебя люблю» – это одно. А, например, обнять человека или там, в маковку его поцеловать, ребенка своего – это совершенно другое. И человек чувствует, он намного глубже чувствует, что вы его любите. Понимаете? А мы как-то обходимся словами, и толку мы говорить-то не умеем. У нас очень словарный запас, сейчас вообще у современного поколения очень-очень маленький. Нам до Пушкина очень-очень далеко. Влад вот уже сам признался, что, несмотря на то, что он мужчина образованный, он дали тест на 3 страницах, где чувства описаны, он там потерялся в этих 3 страницах. Это Влад, а мы, да, а мы теряемся, мы не знаем порой, как описать. А вот есть вещи, как раз язык тела, когда мы обнимаем, когда, не знаю, вот мужчина пришел, и голову свою жене на коленки положил, она в волосах у него пошебуршила, и он успокоился, ему стало хорошо. И, они, они, и, он, и никакого диалога не произошло. Вообще никакого диалога не произошло. Но произошел совершенно другой какой-то диалог. Это обмена, я не знаю, теплом каким-то. Обменом принятия. Mm-hmm. И это и успокоилось. Вот понимаете? И вот я бы хотел, чтобы вы учились расширять вот свои коммуникативные способности. И коммуникация – это не только в словах. Ты мне, я, ты слово, я два. Не в этом. Это еще и прикосновение. Это еще, это просто, ну, это когда мы рядом, когда мы вместе, когда просто присутствие, вот просто присутствие. Мне, например, я как-то рассказывал, что я обалдею, когда у меня жена вяжет, а я что-то там, я что-то читаю рядом, мы находимся в одной комнате, и мы можем не разговаривать, там просто хорошо. Она что-то вяжет, иногда она может какую-то реплику мне что-то сказать, я ей отвечу, и вот мы можем провести, мы можем просидеть там где-то час-полтора друг с другом, и становится теплее, гораздо теплее. Понимаете? Mm-hmm. И вот это очень прикольная такая вещь. Иногда люди разговаривают, я вот консультировал одну пару, они разговаривали по 10, по 12 часов, у них все драками заканчивалось. Они столько, я говорю, господи, помилуй, как вы можете столько разговаривать, это же ужасно. Ну вот они разговаривали столько. Ну ничего вообще не происходило. И опять, это не значит, что разговаривать не нужно, я же не об этом. Конечно, разговаривать нужно. Конечно, нужно, потому что, ну, все-таки язык нам дан для того, чтобы мы разговаривали. Ну помните, да, Яков об этом хорошо, что язык, он такие вещи может производить. Ну вот расширяйте, вообще расширяйте свои... как бы вот эти вот, ну, как я сказал, навыки, расширяйте свои вот эти вот, как сказать, вот это свое взаимодействие, оно может быть очень-очень таким интересным и очень-очень таким пользительным.
А я вот женщина, и тоже считаю, что большинство женщин совершенно непонятные существа. Мне гораздо проще с мужчинами. Работаю и HR-менеджером, и принимаю на работу в основном мужчин. По крайней мере, стараюсь. С ними проще договориться.
Ну, я думаю, что, возможно, у вас проблемы с мамой. Нужно посмотреть в детство, раз. Во-вторых, может быть, у вас не все хорошо в семье, поэтому вам нравится работать с мужчинами. Ну, понимаете, конечно, мужчины более понятнее, и естественно, что мужчина, когда видит любую женщину, как-то на нее реагирует, вы получаете то, что вы хотите получить. Здесь очень честно нужно посмотреть на себя и задать себе вопрос, а почему у меня так? Я думаю, что, понимаете, если у женщины все хорошо, то она достаточно спокойно относится к мужчинам и к женщинам. Но я понимаю отчасти еще то, что с женщинами иногда бывает сложно коммуницировать. Потому что бывает на разные моменты.
Угу. Я, кстати, знаешь, не первый раз встречаю мнение женщин, вот таких вот занимающих подбором персонала или занимающихся бизнесом, которые говорят, что мы стараемся принимать на работу мужчин, потому что нам эти женские истерики и сплетни совершенно не нужны, ни к чему они мешают работе, и так далее и тому подобное.
Ну, мужчины тоже легко сплетничают. Я бы не сказал, что только женщины сплетничают. Мужчины тоже это. Но мужчины немножко по-другому решают эти вопросы. Вот. Но есть женщины очень талантливые, очень-очень толковые, я бы сказал, с которыми нормально работать. Ну, надо учиться работать с теми и с другими. Я думаю, что есть мужчины очень сложные, истеричные, которые воспитаны мамой, например, и вы с ними намучаетесь, они закатывают истерики. Мне вчера, у меня было такое сообщение, пришло, где 20 с чем-то лет парень рыдает, ужас, просто невозможно, бьет посуду, переворачивает горшки, у него истерика, потому что он там говорит, что его никто не любит. Поэтому здесь вот я бы как-то все это не обобщал. Мы очень любим эти обобщения, потому что все достаточно индивидуально. Есть те и другие. которые могут нам так мозги вскрючить, что мы потом очень долго отходим от этого.
В современном обществе нелюбовь и непринятие других женщин называется мизогинией. И это вообще далеко не крутая штука. Нелюбовь к другим людям вообще не очень крутая штука по какому-то признаку, неважно, цвету кожи, национальности, языку, стране происхождения или наличию первичных половых признаков каких-то особенных, как мне кажется.
Это как-то так загнул очень глубоко, особенно с вторичными половыми признаками.
С первичными, я сказал, с первичными.
С первичными. То есть я же потерялся в признаках половых. Ну, естественно, что когда человек не любит, это всегда трагедия. И вообще надо учиться понимать и того, и другого. Я наблюдаю за тем, что, конечно, сейчас, ну, конечно, мужчина от женщины отличается, но вот этот вот унисекс, который появляется, и не только в одежде вообще, он как-то вот, ну, много что сейчас очень похожести есть некоторые. Ну, понятно, что до конца эта похожесть, мы не дойдем до такой степени, что мужчина и женщина будет одно и то же. Конечно же, нет. Но сейчас проявление маскулинности как-то это уже не очень. Проявление женственности тоже не очень. Вот эти оверсайзы все и так далее. Вот они очень, вот эта массовая культура, которая идет, она влияет вообще на проявление личности. Поэтому мы очень неким таким безликими становимся. Но я за градацию, я за то, чтобы мужчина был мужчина, а женщина была женщина. Потому что вот это вот некое, как это сказать, некое. Потому что, когда есть такая существенная разница, мы учимся понимать друг друга, и жизнь становится от этого интереснее. Я сейчас не про конфликты говорю, я говорю про познание другого человека, как субъект, ты познаешь этот субъект на протяжении всей жизни. Но где этот, какой, я не помню этот мюзикл, который есть, там, когда мужчина говорит, что моя жена как прочитанная книга, да, и потом она, а летучая мышь, ну, господи, что... Что же я забыл? И потом, когда она там принарядилась, и потом он понял, что он влюбился опять в свою собственную жену, и понял, что книжка-то, оказывается, не прочитана. И вот я считаю, что любая личность, которая занимается собой, она абсолютно не прочитанная. Ты можешь ее читать на протяжении всей жизни, потому что, повторюсь, что человек изменяется, он развивается. Если он развивается, он дополняется, какие-то новые опции, апгрейды, какие-то инсайды и так далее. И тебе становится этим человеком все больше, лучше, глубже и интереснее. Мне с моей женой вот интересно, правда. 20 mm-hmm. лет прошло.
У нас чуть меньше, у нас 17.
Я все впереди.
Да, да, да. Слушай, кстати говоря, этот мюзикл я очень любил в детстве смотреть, прям вот когда маленький совсем был. Его показывали по телевизору, я очень прям так нравилось. А еще был... А? Летучая мышь, да. Еще был такой, который я, к сожалению, не могу найти в интернете. Он не российского производства, не советского. Назывался «Королевская свадьба». Настоящий мюзикл. Очень крутой. Но вот хотелось бы его найти тоже, посмотреть. Классно. Ну ладно, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы все непрочитанные книги. Женщины, мужчины, мальчики, девочки. И бабушки, и дедушки. Все вы интересные, классные, замечательные, настоящие. И мы надеемся, что проект «Формула семьи» помогает вам ощутить свою особенность, свою индивидуальность, начать любить и ценить самих себя для того, чтобы вам было интереснее и с другими людьми общаться, и не страшно было оставаться с самими собой в том числе, что тоже очень, наверное, важно. Ставьте лайки, делайте репосты, и две ссылки помните в описании. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Нам очень важны ваши средства, потому что мы существуем только исключительно на добровольные пожертвования. И вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные сессии в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Это был Юрий Александрович Пожидаев.
Да, всего доброго, друзья. Увидимся на следующей неделе. Пока.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.